Всем здравствуйте. Это официальное обращение к Андрею Ремовичу Белоусову, министру обороны России.
Когда я узнала о том, что мой двоюродный дядя стал министром обороны и бомбит город, в котором живет мой отец, его двоюродный брат, ну, у меня тут уже совсем лопнуло терпение. Я бы очень хотела, чтобы им задали вопрос, знают ли они о том, что у них есть двоюродный брат в Киеве живет, и о том, что захоронены прабабушка с прадедушкой, я думаю, они точно будут знать.
Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Ремович.
Если я не скажу, дядя, остановись, хватит бомбить своего брата, то кто еще это скажет?
Я рад приветствовать всех зрителей канала Ходорковский Лайф. Меня по-прежнему зовут Ренат Давлетгильдеев. Призываю подписываться на наш канал. Более 2 миллионов человек уже это сделали. Сделайте это и вы. И, конечно, вы не любите эти просьбы. Это просьбы о лайках. Лайкайте, комментируйте. Это не попрошайничество. Просто без ваших лайков и ваших комментариев наша аудитория будет уменьшаться. Поэтому давайте рассказывать друг другу, что мы существуем и работаем, потому что делаем это исключительно для вас прямо сейчас. Как обычно, в это время беседа с интересным гостем. И сегодня это, правда, невероятно. Любопытный, яркий собеседник. Поехали. Я рад приветствовать Наталью Вертинскую, двоюродную племянницу министра обороны России Андрея Белоусова. Наташа, спасибо, что вышли с нами на прямую связь и, в принципе, согласились поговорить.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, все зрители. Спасибо большое, что пригласили.
Вы знаете, много шума наделало ваше заявление, но я бы хотел начать наш разговор даже не с обсуждения причин, почему вы решили это сделать, и, насколько я понимаю, сделали это уже не впервые, просто именно сейчас на это широкая общественность решила обратить внимание, видимо, в связке с трагедией в Киеве, а на реакцию российской пропаганды, на реакцию российских официальных лиц на ваше заявление, мол, никакой такой Натальи нет, никого мы не знаем, родственников в Киеве у нас не существует. Как вам это прокомментируете?
Насколько мне известно, о том, что родственников в Киеве не существует, такого не говорилось, о таком не шла речь. И более того, не шла речь о том, что родственники не похоронены в Киеве. Говорилось только о том, что нет никакой племянницы в Америке. И на самом деле это могла быть и правда, потому что мои дядюшки, они могли и не знать о существовании такой племянницы, потому как мы никогда близко не общались, наши семьи разошлись каждой своей дорогой. И о том, что я была в Киеве, может быть, они как-то и знали, и догадывались, и краем уха слышали, но о том, что я живу в Америке, это вряд ли, и я уже поменяла свою фамилию несколько раз, естественно, они первый раз услышали эту фамилию, и я бы очень хотела, чтобы им задали вопрос, знают ли они о том, что у них есть двоюродный брат в Киеве живет, персона очень близкая по родству, и о том, что захоронены прабабушка с прадедушкой, я думаю, они точно об этом знают.
Хорошо, давайте начнем теперь с самого начала, да, отмотаем супер назад. Когда вы узнали, что ваш близкий родственник является министром обороны России? Ну или высокопоставленным российским политиком? Вообще, когда вы узнали про такого человека, как Андрей Белоусов?
О том, что он высокопоставленный российский политик, я знала, наверное, на протяжении всей своей сознательной вот взрослой уже жизни. Я знала, что и Андрей, и Дмитрий, они где-то там находится близко к аппарату президента, но у меня никогда не было ни нужды, ни желания как-то с ними связаться, потому что с самого детства я уже привыкла, что эта ветка наша отпала. Ну, отпала, так отпала. И когда я узнала о том, что мой двоюродный дядя стал премьер-министром обороны и бомбит город, в котором живет мой отец, его двоюродный брат, ну, у меня тут уже совсем лопнуло терпение, и я набралась сил, и я записала такое эмоциональное обращение к нему, потому что если не я, то кто? А если я не скажу, дядя, остановись, хватит бомбить своего брата, то кто еще ему это скажет?
Всем здравствуйте. Это официальное обращение к Андрею Ремовичу Белоусову, министру обороны России. Дорогой дядя Андрей, я твоя племянница, которая уже больше 10 лет живет в Америке. Всю свою сознательную жизнь я прожила в Украине, в городе Киеве. И когда началась война, на 6-й день мне пришлось забрать свою маму и ее мужа сюда, в Америку. Мой отец, твой двоюродный брат, он продолжает жить и работать в Киеве. Также он продолжает ухаживать за могилами твоих бабушки и дедушки, Белоусова Александра Александровича и Белоусовой Серафимы Николаевны.
Вообще, как в вашей семье говорили об этой линии родства, об Андрее и об брате его, потому что брат тоже высокопоставленный российский экономист, ну, там, близкий к, так скажем, российскому истеблишменту. В принципе, как вот вы на уровне вашей ветви семьи обсуждали вот эту российскую ветвь? Как с болью, с пониманием, с желанием как-то наладить общение? Вот какие эмоции были?
Боли не было, и наладить общение, я так понимаю, у моих родителей тоже не было. А общение оборвалось на уровне Рема Александровича Белоусова, это отец Андрея и Дмитрия. А мои родители очень хорошо с ним знакомы, и более того, они отзываются о нем как об очень светлом, порядочном, очень умном человеке, который творил просто чудеса. Он был ученым, он просто был экономист от Бога, и он был очень хорошим человеком. И моя мама недавно вспоминала, что он был любимчиком среди троих детей у моей прабабушки, и она его просто обожала, и моя мама тоже отзывается о Реме Александровиче очень тепло. У них было очень хорошее, человеческое, теплое общение. Это был такой человек с большой буквы, как, в принципе, и многие представители моего рода. И то, что происходит сейчас, мне очень жаль, и я не имею никакого контакта с моими родственниками. Наверное, хотелось бы как-то наладить, если не прямой контакт, то хотя бы, чтобы они знали о моем существовании, и если им нужны какие-то силы рода, да, я могу им это обеспечить по энергетическим каналам. Вот, потому что мы — это не только наше тело, и наш мир — это не только то, что мы можем потрогать.
Вы упоминали только что маму в вашем ответе. Вообще, как мама отнеслась к вашему обращению? Что она вам сказала, позвонила, как вы обсудили реакцию на ваши слова, в том числе от ваших родных?
У меня мама и папа очень по-разному отреагировали на мое обращение. Когда позвонила мама и сказала: «Доченька, ты что? Тебе не страшно? Как же ты не боишься? Зачем же ты это сделала? Это же так вот как-то страшно, не знаю. Да и кто тебя услышит?» Но в свою очередь папа, он меня всегда поддерживает, и он такой род Белоусовых, такой сильный кремень. Он сказал: «Доченька, молодец, правду должны узнать, ты все делаешь верно, глядишь и услышат, а может быть там и дрогнет их сердце, может быть что-то там у них созреет». То есть у меня такой баланс произошел маминого и папиного, и я думаю, что это очень хорошо. А с одной стороны, хочется верить, что будет все хорошо и безопасно, и так и будет. А с другой стороны, мне нужны силы моего рода, моего отца. И я думаю, что Андрею Белоусову они тоже нужны, потому что без нашего рода мы ничто.
Расскажите про своих родителей, ну, то, что вы хотели бы рассказать, да, вот кто ваша мама, чем занимается ваш папа, как бы вы их описали для наших зрителей, какие они люди?
Ну, а маме все просто. После первой недели бомбежки Киева я ее забрала сюда, в Америку, вместе с ее мужем вторым. И они здесь живут, и они оба пенсионеры, и они проводят очень счастливую свою спокойную пенсионную жизнь. У них появились здесь новые друзья, они общаются. очень переживают за Украину, хотят вернуться домой, когда закончится война. А мой папа, он первое время, они, кстати, вместе уехали из Киева, моя мама с отчимом и папа с новой женой. Они вместе бежали на вокзал пешком и вместе ехали в эвакуационном поезде на Западную Украину, и потом вместе они ехали в Польшу. Только потом мама из Польши полетела в Америку, а папа, побыв там, наверное, месяц, он сказал: «Ты знаешь, я понял, что мне здесь делать нечего». И я поехал обратно. И он уехал в Киев, и он все это время, всю войну был в Киеве, потому что у него две работы. И он до сих пор, в 75 лет, он служит обществу, помогает людям. Он работает охранником, и вторая работа, он работает электриком.
Я хочу поговорить с вами о том, когда вы, в принципе, решили вот, стать публичной в этом смысле, потому что я посмотрел ваше интервью изданию «Инсайдер», и вы там говорили, что вы записывали до этого видеоролики, но просто эти видеоролики, они не получали такой широкой огласки. Вот можете рассказать, когда что-то в вас поменялось, да, что вы решили все-таки вот, начать говорить про войну, начать говорить про свое родство?
Я вела свой видеоблог про Теслу, живя в Калифорнии. И когда началась война, я так подумала, у меня было 98% подписчиков мужчин из России.
Друзья, всем большой-большой привет! С вами я, Наталья Вертинская, и вы на канале Теслана. Я вещаю с самого сердца Кремниевой долины, это город Сан-Хосе. И сегодня я буду отвечать на часто задаваемый вопрос. Все мои друзья спрашивают меня, как я справляюсь с тем, чтобы мои сиденья в Тесле оставались белыми.
Естественно, им интересно было послушать об опыте вождения электрического автомобиля. И когда началась война, я даже сняла новый ролик о том, как я переезжала на Тесле из Калифорнии во Флориду, то есть через все штаты. Но я не нашла в себе силы не монтировать этот ролик, не выставлять этот ролик, потому что я понимала, что моя целевая аудитория – мужчины из России, которых я больше не хочу просвещать, я с ними не хочу ни о чем делиться. Я знаю, что некоторые из этих людей пойдут нападать на мою страну, пойдут воевать, пойдут убивать. И я так пропала на 2 года, я больше не могла вести этот блог. И когда моего дядю назначили министром обороны России, я записала это первое обращение. Оно было, наверное, на неделю раньше, может быть, немножко на 10 дней раньше, чем то, которое получило огласку. И во мне просто проснулась эта сила, и во мне проснулась, наверное, ответственность за то, что я могу хоть что-то сделать для мира в Украине и для мира в России. И вместе с этими силами я набралась и записала этот ролик. И второй уже получилось, когда Ахмадет разбомбили, у меня эмоциональный очень он получился. И вот он выстрелил. Как-то так.
Насколько я понимаю, для вас Ахмадет – это тоже не чужое место, да? Ваша дочка… Расскажите сами эту историю. Насколько я помню, ваша дочка там лечилась. Вы правильно это все пересказываю?
Да, вы все правильно говорите. У меня дитя Чернобыля родилось, и дочка моя, у нее было подозрение на синдром Дауна, к сожалению, не подтвердился, но я думаю, что какое-то генетическое заболевание все равно у нее есть, потому что у нее большое отставание интеллектуального развития. Идет. Но, тем не менее, здесь в Америке она очень счастлива, и здесь в Америке таким детям к ним особый подход, и с ними особое обращение, они как привилегированный класс. И в этом плане ей здесь, конечно, намного лучше, чем в Украине. У меня тоже журналисты спрашивали, задавали такой вопрос, где мне лучше. Мне-то было хорошо и там, и здесь мне хорошо, но моей дочке лучше здесь. И мы с ней неоднократно ездили в Ахмадет, и я знаю, что там и именно там находились ведущие доктора, и там находилось все уникальное оборудование и генетики, которых нигде больше особо не было, наверное, в Киеве, только там. И таким образом, да, я много раз бывала там, и для меня это не пустой звук, и для меня это была очень большая боль и трагедия.
Обычно после того, как появляются вот подобные обращения, людям, их авторам, начинают поступать угрозы, начинают писать анонимы, ну и, в общем, начинают закидывать неприятными, назойливыми сообщениями в самое разное время суток. Ваша жизнь поменялась после того, как вы стали такой настолько публичной персоной именно в контексте этой войны? Я не имею в виду вашу писательскую деятельность, я имею в виду именно вот конфликт России и Украины. Как-то вам, ну, вас достают люди, которые желают вам зла, или, может быть, наоборот, которые желают добра?
Единственное, что могу сказать, у меня увеличилось количество негативных хейтерских комментариев под моими видео на YouTube. Кроме этого, мне не поступает никаких неприятных сообщений. Мне поступает много предложений записать со мной интервью от различных телеканалов, агентств и изданий. А по комментариям, даже по негативным, я поняла, что в основном это россияне, как я говорила, у меня подписчики на моем канале российские мужчины, они в основном очень негативно высказываются о моей внешности, о том, что я говорю, о том, что они говорят, что я обманщица, что я там самозванка какая-то. Но среди этих комментариев я вижу хорошую тенденцию, я вижу то, что россияне очень уважают моего дядю и что они ему доверяют. И, возможно, может быть, как-то так получится, что они настолько его поддержат, что он сможет сделать какие-то хорошие шаги в своей карьере.
Ну, а вы же наверняка осознаете, что сейчас вы, условно говоря, перешли в какое-то новое поле, да, и вы можете либо в этом поле остаться и продолжить публичную общественную деятельность, которая будет посвящена конфликту России и Украины, или наоборот эту деятельность прекратить и вернуться к своей традиционной жизни, к традиционной работе. Вы бы хотели, условно говоря, какой-то общественно-политической карьеры, и думали ли вы о том, что вот после этого видео, а это, конечно, поступок, это, конечно, шаг, как-то поменять свою жизнь и чуть-чуть свою публичную деятельность пересмотреть в сторону активизма?
Да, я сейчас нахожусь как раз на таком раздорожье, и я бы у вас хотела спросить, задать вам этот вопрос. Как вы думаете, стоит ли мне продолжать обращения свои делать, или стоит мне просто тихонечко это все замять и упасть на дно и спокойно готовиться к моей свадьбе?
Ну, я-то уверен, что если вы заляжете на дно, то все решат, что вы точно самозванка, и что точно белоусовые русской их части, значит, были правы, раз человек стесняется или боится продолжать свою деятельность, идти до конца, значит, может быть, он не до конца уверен в собственной правоте. А если вы в своей правоте уверены, а насколько я понимаю, вы в ней уверены, и вы, ну, мне вы подтвердили факт родства, и мне как бы, ну, я еще посмотрел издание Insider, я поговорил со своими коллегами-расследователями, которым я доверяю, которые очень профессиональные, которые сами провели факт-чекинг, которые меня заверили в том, что вы не обманываете. Поэтому я и пришел на этот разговор уже как бы с неким пониманием того, что вы не врете. И я бы вам советовал, конечно, продолжать, потому что если не продолжать, ну а кто тогда будет продолжать? Если вы взяли на себя это право, да, и если вы уж пошли по этому пути, то нужно идти до конца, как бы иногда не хотелось остановиться, плюнуть на все и сказать, у меня столько дел, вообще личная жизнь, вообще у нас другой континент, идите в жопу со своей войной, дорогие белоусовы, не хочу вас думать, ублюдки и убийцы. Но вы начали, поэтому вам нужно продолжать идти, я уверен в этом.
Спасибо большое, Ренат. Спасибо за ваш совет. И думаю, что воспользуюсь. Да, у меня, конечно же, больше на чаше весов то, что нужно продолжать. Тем более я и раньше занималась блогерством, и мне это нравилось. И да, я думаю, что раз это нашло такой отклик, и люди нуждаются в этих видео, я буду записывать дальше. Спасибо большое за ваш совет, и я буду продолжать.
Еще немножко поспрашиваю вас по тем негативным комментариям, которые я читал. Вы на меня не обижайтесь, да, это моя работа задавать не всегда вопросы, которые мне бы хотелось задавать. Вы мне глубоко симпатичны, но у меня тут немножко другая роль. Пишут, значит, тут вот пишут про кладбище, мол, А сама-то была ли вообще на кладбище, где похоронены бабушка, дедушка и тетя, министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов? А были вы вообще, когда последний раз были? Потому что кладбищем жонглируют ваши хейтеры часто сейчас.
Да, на кладбище первый раз, на военном кладбище, я была в день похорон прадедушки своего. Это случилось в 80-х годах. Я была еще маленькой девочкой. И я помню, как нас с родителями привезли в огромный такой зал. Это была академия, военная академия в Киеве, где преподавал мой дедушка. Не до последних дней, но очень долго, до глубокой старости он был там преподавателем, потому что он был великим заслуженным человеком, летчиком и преподавателем авиационного дела. И, честно говоря, у меня сейчас в мозгу стоит эта картинка. Детскими глазами я видела огромный зал, посреди зала этот гроб. По-моему, он был даже красного цвета. И вокруг было много военных и людей в форме. И было очень много речей, которых я тогда не понимала. Но я поняла только одно, что этот человек был очень заслуженным, очень важным для истории Советского Союза. И потом мы все в автобусах поехали на вот это кладбище. И вышли родственники, в том числе вышли также люди в форме. Это были, наверное, курсанты этого училища. У них в руках были автоматы, или как это, винтовки. И когда уже все сказали траурные речи, попрощались с моим прадедушкой, они начали делать выстрелы в небо, делать эти выстрелы почета. Я помню, что мне было даже немножко страшно от этих выстрелов. Но это был большой день, и видите, я вспоминаю до теперешнего дня, многие дни своего детства я вообще не помню, но этот день я запомнила. И да, я была на кладбище много раз, мы приезжали в поминальные дни, мы там всегда убирали, подметали, подрезали, папа это все там цементировал, что там нужно делать. Вот. Эту могильную плиту мы приносили цветы, и папа до сих пор туда ходит. Я вот, наверное, уже не была больше 10 лет, сколько я здесь в Америке, но я очень хорошо помню, где находится эта могила, и я бы сейчас, наверное, не с закрытыми глазами, но легко бы туда пошла на кладбище и нашла бы ее.
А представители украинской власти, может быть, они связывались с вами, приглашали сейчас в Украину приехать? Потому что мне кажется, что такой визит был бы эмоционально верным, да, чтобы вот вы прилетели в Киев, чтобы вас туда пустили, насколько я понимаю, можно как-то договориться и прийти на кладбище. Прийти, потратить время, я понимаю, что там лететь через полмира, но все равно, вот, ну, вы думали об этом? Или, может быть, действительно люди, которые занимаются в том числе политическим, пиаром, а это, ну, для Украины важный и пиар-кейс в том числе, уже к вам обратились с таким предложением?
Нет, ко мне никто не обращался, и более того, я скажу, что пока не закончится война в Украине, я не собираюсь туда ехать, потому что на мне очень большая обязанность, на мне ребенок-инвалид, на мне двое моих родителей, старичков, я собираюсь выходить замуж, я хочу создать новую счастливую семью. Я сейчас не могу себя подвергать такому риску, тем более, что в Украине я, скорее всего, буду военно обязанной, потому что я заканчивала медицинское училище киевское, и, скорее всего, вообще по-хорошему мне-то нужно было, наверное, быть сейчас в Украине и спасать людей, оказывать медицинскую помощь. Вот. Но моя судьба повернулась по-другому, и я оказалась здесь, и я считаю, что я должна продолжать быть здесь, заботиться о своих близких, своих родных. Им нужна моя помощь здесь, они без меня просто не смогут.
Вы знаете, очень у многих российских политиков высшего, из высшего дивизиона родные в Украине, некоторые из них сами носят украинские фамилии, некоторые из них в Украине родились. И для меня всегда была загадка, как там условная Валентина Матвиенко, да, будучи украинкой, может вот произносить все эти чудовищные нацистские речи, человеконенавистнические речи и так далее. Как генералы, которые заканчивали украинские военные училища и сегодня команды. команды от российской армии могут отдавать приказы и бомбить города, где они проводили свои самые счастливые годы юношества. У вас есть ответ на вопрос? Вы же наверняка задумывались об этом. Вот как Белоусов, у которого пол семьи украинца, и у которого максимально глубокая связь с этой страной, может руководить армией, которая уничтожает часть его души, часть его сознания, часть его истории? У вас есть ответ?
Да, у меня есть ответ. Во-первых, я скажу, что у Белоусова, я думаю, что нет украинской крови. Просто так оказалось, что в Советском Союзе моего прадедушку распределили работать и жить в Киеве. Но украинской крови, я думаю, что у них там в роду не было. Они были все русские. И сейчас, получается, они являются русскими по национальности и по крови. А по поводу того, как такие умные люди могли быть, попасть под вот это влияние, я думаю, что это пропаганда, капля точит камень, и что даже если красивому человеку говорить, что ты свинья, он в это поверит. И я думаю, что эта пропаганда велась уже давно, и она очень тактична, очень так прицельна, она работает. Она работает. Сколько раз я видела, наши украинские журналисты рассказывали, что они включали для политинформации, хотя бы чтобы иметь информацию, что там происходит на российских каналах, их включали. И уже через некоторое время они начинали быть в каком-то гипнозе, в каком-то трансе и думать, а может действительно все так и есть. Поэтому я думаю, что дайте, как сказал один из великих людей, дайте мне средства массовой информации в руки, и я переверну мир. Вот также я думаю, что по капле им внушили, и человеческий мозг, он очень пластичный, гибкий, и он принимает даже такую ужасную информацию, что где-то живут плохие люди под названием фашисты, нацисты, неважно, как там еще их назвать, их срочно нужно всех убить. Наверное, люди поверили, и, к сожалению, к большому. Потому что за мои годы жизни в Украине, я практически свою всю жизнь, я родилась и выросла в Украине, я никаких нацистов и фашистов я там не встречала, они меня никогда не беспокоили, и у меня была очень хорошая жизнь в Украине, и она начала быть плохой только после прихода русского мира в Украину.
А есть что-то украинское? Почему вы скучаете больше всего? Когда вы думаете «Украина», когда вы думаете «дом», о чем вы думаете?
Первое время я очень скучала по людям, по моим друзьям, по родственникам. Но сейчас, во-первых, у меня есть возможность с ними общаться. Очень много появилось средств, как мы сейчас с вами общаемся, да, из разных стран. И тоже, как я уже говорила, наш мозг очень легко обмануть. Пообщавшись по Zoom, у вас создается полное впечатление, что вы общались в реальной жизни. Такова наша современная правда жизни. И я не знаю почему. По моему родному городу, наверное, я бы обязательно еще раз поехала в Киев. Я была накануне войны, я ездила на свой день рождения в октябре 2021 года. Я там увиделась со всеми близкими, прошлась по всем любимым местам. И, если честно, у меня такой большой нужды туда часто ездить не было. Но сейчас я мечтаю и молю Бога о том, чтобы война поскорее прекратилась, и чтобы у меня была возможность опять вернуться тогда, когда я захочу, и увидеть мои улицы, пройтись по ним, подышать этим воздухом прохладным, потому что здесь у нас во Флориде это жарко всегда, и мама, слава Богу, здесь под боком, она готовит всю украинскую кухню, поэтому я не буду жаловаться, что я поэтому сильно скучаю, да и здесь очень много российских, украинских и узбекских всяких ресторанов с вкусной кухней. Во Флориде здесь огромнейшая диаспора русскоязычная, много представителей еврейской национальности, россиян, украинцев, белорусов, молдаван.
Я много времени провожу, у меня часть семьи живет в Нью-Джерси, моя сестра, двойняшка, мама моя, ну, наша общая сестра, там мои племянники, дети моей сестры, я тоже постоянно к ним езжу. Я обратил внимание, что вот, например, в том же Нью-Йорке, куда я тоже постоянно мотаюсь, сейчас едва ли не самые популярные рестораны, это украинские. И вот у меня там появился тоже любимый украинский ресторан на Манхэттене, куда вообще невозможно сесть, невозможно столик забронировать, нужно на неделю вперед, значит, бронировать. И, знаете, мне очень приятно от этой мысли, потому что я вот когда туда прихожу, я слушаю там русскую речь, и украинскую речь, и мне круто от осознания того, что и модные нью-йоркцы туда приходят, заказывают вареники, борщ, и я как будто бы испытываю какую-то такую приятную даже гордость за культуру, которая, ну, которая никуда не делась, да, которая вот рядом с нами, рядом, ну, вы примерно об этом уже просто говорили, захотел тут же просто поделиться своими эмоциями, буквально вот там месяц назад там был и испытывал невероятный восторг, кстати, вареники были потрясающие. Мы перешли немножко на личное, а я хочу под конец разговора, у нас полчаса пролетели незаметно, чтобы вы про себя рассказали. Сзади вас, я просто вижу, книга стоит, да, «Прощай, девственность». Тоже придираются ваши хейтеры к этому. Расскажите про себя, расскажите про то, чем вы занимаетесь.
Да, я, когда приехала в Америку, у меня не было разрешения на работу, потому что я по замужеству сюда приехала, у меня был целый год свободный. И я вспомнила, что у меня была давнишняя мечта, юношеская еще, написать книгу. И я как раз посвятила вот этот первый свой год эмиграции, написанию книги. И, если честно, она, в принципе, интересная. Я люблю эту книгу, но когда ее читают специалисты и любители литературы, конечно же, они в ней находят много ошибок. Ну, я и понимаю, потому что это была такая студенческая, можно сказать, работа начинающего писателя. И когда мою книгу прочла известная украинская книжный продюсер Маргарита Сичкарь, я с ней познакомилась здесь, во Флориде, в Майами, она сказала: «Ты знаешь, я тебе могу помочь с написанием следующей книги, потому что переписывать старую как-то не очень интересно, и кто его знает, как это все получится, а я вот тебе предлагаю вот такой вот формат. Ты будешь брать интервью у девушек об их первом опыте, о потере девственности. Они тебе будут рассказывать, ты будешь записывать, и эти истории будут в помощь молодым девчонкам, которым не с кем пообщаться, у которых некому задать вопросы на эту тему. Они будут читать твои истории, они будут немножко хотя бы просвещаться, хотя бы не совершать тех же ошибок, которые совершали героини твоей книги. Будет очень полезная такая литература. Ну и, наверное, женщинам, у которых остались какие-то травмы, может быть, после этого тоже смогут прочитать, им станет полегче. И мне как-то, да, зашло это. Сначала я в штыки восприняла, потом я так подумала. Вот. И я целый год собирала интервью. У меня было 14 прекрасных женщин, которые мне рассказали анонимно свои истории. Их имен в моей книге нет, естественно. И книга получилась достаточно таки откровенной, и истории уникальные и очень поучительные, потому что в моей книге есть женщины, которые беременели даже еще никогда не будучи близки с мужчинами. У меня есть одна женщина, у которой нет руки, она потеряла руку в 5 лет, попала под поезд. И она рассказывает о том, как она нашла своего мужчину, как она выходила замуж. В общем, очень интересная книга. Кстати, эта книга переведена на украинский язык. Совсем недавно одна женщина согласилась ее перевести. И у меня есть в мыслях, конечно же, публиковать эту книгу на украинском языке. Она будет называться «Прощавай, не винуйся». На русском языке она называется «Прощай, девственность». Вот, так что есть планы, да, дальше на книгу, и есть планы дальше работать по сотворению мира во всем мире, уже успокоить и россиян, успокоить и украинцев. Я где-то нахожусь я посерединке, и я очень не хочу, чтобы меня обижали россияне, потому что я не желаю смерти ни одному из российских граждан. Я только лишь хочу, чтобы не было войны между нашими странами. Поэтому не нужно хейта. Наоборот, поддержите меня. Может быть, я смогу достучаться до сердца своего дяди, и он действительно действительно поймет, что и россиянам эта война никому не нужна. Лудить мир в своей стране, наводить порядки, делать людей более состоятельными, более спокойными, не думать о том, что вот сейчас может от кого-то прилететь, да, в ответочку. Не хочется, чтобы это продолжалось, и моя мечта, чтобы это поскорее закончилось, как можно скорее, чем быстрее, тем лучше. И я всегда говорю дяде, что никогда не поздно остановиться, сделать шаг назад. И не называйте это победой Украины, если вам это так больно. Просто сделайте шаг назад и выведите все войска и прекратите воевать. Просто прекратите, пускай это вернется на круги своя, и мы снова будем соседями и братскими народами через, не знаю, 100 лет, надобится так 100 лет. Я очень этого хочу, и я знаю, что наши народы очень переплетены. Мы не должны так жить, мы не должны воевать. Тем более в 21 веке мы должны договариваться.
А с дядей, если он прекратит войну, вы будете готовы встретиться, поговорить, посмотреть ему в глаза?
Да. Да, я бы очень хотела с ним встретиться, и я представляю себе его счастливое лицо, его улыбку при встрече, и я представляю, как мы с ним обнимемся, может быть, даже я расплачусь, потому что, ну, наши роды разделили, были разделены, и всегда, вот я даже когда смотрела передачу «Жди меня», я всегда плакала, когда родственник находит своего родственника, и между ними разъезжается стена. И они встречаются, обнимаются, смотрят друг другу в глаза. Наверное, это был бы самый трогательный момент в моей жизни, если бы я с ними встретилась, с Дмитрием, с Андреем. Я бы очень хотела их увидеть.
Я надеюсь, что они найдут в себе силы ответить, потому что хотелось бы, чтобы это произошло, чтобы это случилось, и чтобы они не ограничивались этими дежурными отговорками в угоду российским пропагандистам. А вам я желаю найти в себе сил продолжать говорить, потому что если уж вы начали, то, пожалуйста, продолжайте. Не так много людей находит в себе силы даже для того, чтобы начать. Спасибо большое вам, Наталья. Наталья Вертинская была сегодня гостем программы «Вдох-выдох».
Спасибо большое. Ставьте лайки, пишите комментарии, будем отвечать на ваши вопросы.
Спасибо вам. До свидания. Обязательно пишите ваши вопросы, наверняка у вас их много, наши сегодняшние гости. Я уверен, что она зайдет и ответит, но я прошу не включать в себе диванное хитрство, потому что ненавидеть очень легко, а принять и услышать гораздо труднее. Но давайте не будем выбирать самый легкий, но самый темный путь. С вами был Ренат Давлетгильдеев, обязательно увидимся на Ходорковский лайф, пока.